Здравствуйте, добрые люди! В прямом эфире православного телеканала «Союз» программа «Есть что сказать». Сегодня мы собрались для освещения замечательного повода, который для принесения, для освящения принесения мощей святителя Иоанна Шанхайского в отчину Екатеринбургской епархии. Святитель Иоанн в свое время много сделал для прославления царской семьи. И сейчас вот готовится к визиту его мощи на землю, где совершился мученический подвиг семьи императора Николая II. Это произойдет 13 сентября этого года, уже очень скоро. И в гостях студии телеканала «Союз» сегодня организаторы выставки, посвященной святителю Иоанну Шанхайскому. У нас стоит икона святителя Иоанна Шанхайского, о которой мы вам уже рассказывали. Постоянно наши телезрители помнят, как дети из архиерейской детской певческой капеллы «Актоих» нам рассказывали об этой иконе. И сегодня у нас в гостях человек, который лично знаком со святителем Иоанном. Это Мария Львовна Сомова, Марианна Львовна Сомова. Вот. Если я не ошибаюсь, владыка Иоанн вас крестил.
Совершенно верно. Да.
Вот. А организаторы выставки – это Полина Анатольевна Калашникова, которую вы хорошо знаете, дорогие зрители, и Елена Воронцова. Вот. Расскажите нам, пожалуйста, кто нам расскажет о том, что произойдет 13 числа и почему.
13 сентября 2014 года в храме на Крови будут принесены мощи святителя Иоанна Шанхайского из Сан-Франциско, где он почивает своими святыми мощами, где было его место, последнее место его служения, земного служения. А также будет открыта выставка, где будет представлен архив святителя Иоанна Шанхайского. Также интереснейшие вещи из шанхайской коллекции, те вещи, которые в быту окружали святителя Иоанна, которым он непосредственно прикасался, которые составляли, зрители увидят, как же протекала жизнь шанхайской общины. Также будут представлены интереснейшие документы из европейского периода святителя Иоанна. Это Парижская кафедра, Брюссельская кафедра и документы, посвященные основанию им голландской церкви, расцветшей и основанной именно святителем Иоанном. А также те документы и иконы, частицы облачения святителя, которые будут привезены из Америки двумя батюшками, которые также будут гостями и организаторами выставки.
А кто организовал все это? Кто?
Организовали эту выставку архиерейский хор «Актоих», его руководитель, музей святителя Иоанна из города Москвы и храм святителя Иоанна из Флориды.
Это из Джексонвилля?
Да, города. Из города Джексонвилля.
Почему именно в 2014 году?
В этом году мы уже отпраздновали 20-летие прославления святителя Иоанна 2 июля. И в 1994 году это были масштабные торжества в Сан-Франциско. Вначале святитель был прославлен в церкви зарубежной, русской православной церкви за рубежом. Когда наши церкви объединились, чуть позже он был прославлен и у нас. И этот святой действительно вселенского значения. То есть первоначально его кафедра была в Шанхае, это Дальний Восток, а последнее место его служения – это Дальний Запад, Сан-Франциско. Вот. И вот этот вот русское рассеяние, как его называют, святой русского рассеяния. То есть он и пасту свою называл «дорогие мои островитяне», «родные мои», «любимые». Как он относился к своим детям, потому что он был основателем приюта в честь святителя Тихона Задонского. И он стал буквально родным отцом более чем для 3000 детей, которые остались и от эмигрантов русских, и от офицеров царской армии, и от, то есть дети, оставшиеся без родителей после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны в Европе. И всех детей он собирал, начиная от Шанхая, и это и Сербия была, и Европа, и дальше уже Соединенные Штаты Америки. Вот.
Полина, а расскажите, как уральцы относятся к тому, что вот на нашу землю привозят такую святыню? У вас же архиерейская детская капелла «Актоих», выступает как раз чаще всего в патриаршем подворье. То есть у вас царский хор такой, можно сказать.
Мы в патриаршем подворье каждое воскресенье в 7 утра мы служим. Как раз на месте убиения царской семьи. И как уже Елена Воронцова говорила, что не случайно этот святой здесь. Про икону уже наши телезрители знают. Поэтому такая мысль пришла нам с батюшкой из Джексонвилле, отцом Яном Волощуком, Еленой Сергеевной. Значит, как-то мы так все как раз были, когда в Италии, если так уж говорить. Вот тогда к нам Ян Шанхайский был, и те зрители тоже знают об этой поездке. И вот тогда именно Ян Шанхайский к нам всем сердце запало. И такая вот мысль, что да, надо делать такую выставку. И Ян, отец Ян Маграм, архимандрит, который приедет. В общем, и отец Герман Подмашенский, который благословил, кстати, эту выставку. Мы были у него незадолго до его кончины неправедной. В Миннеаполисе, где он и скончался, как раз перед 30 июня вот этого года, как раз перед, перед 20-летним прославлением своего дорогого отца и учителя, и вдохновителя. Поэтому тут так все не случайно. И именно наш хор, думаю, не случайно здесь выступает инициатором этой выставки, потому что это наш дорогой святой.
Ну, то есть эта выставка связана не только с предметами, но и с общением, с диалогами. Приезжает столько людей, столько всего расскажут. Получается, что это уникальная возможность узнать побольше и о земной жизни святителя. Но
самое главное, духом пропитаться, потому что ведь не только ведь те вещи, а те люди, которые с ним соприкасались каким-то образом. То есть и вот Марианна Львовна, которую он крестил, это тоже, вы знаете, такого человека. Это тоже у нас музейный экспонат.
Можно и так сказать, наверное. Марианна Львовна, расскажите нам, пожалуйста, о событиях 30-х годов.
Об обстоятельствах. Да. Для меня, конечно, радостной неожиданностью в жизни получилась встреча с этими двумя совершенно замечательными молодыми женщинами, которые вдруг заинтересовались вот такой вот историей. Я считаю, совершенно уникальный случай, когда стеклись все обстоятельства в одной точке. Я считала, что все воспоминания о Шанхае и о шанхайской жизни – это сугубо дело личной моей семьи, допустим, и очень узкого круга знакомых. И вдруг неожиданно это приобрело какое-то более широкое звучание. Вот что касается обстоятельств, каким образом попала моя семья в Шанхай, дело в том, что после революции в 1918 году весь народ, который желал иметь он растекался в три стороны. В Европу, в турецкую сторону и в Сибирь, Дальний Восток. Вот мои родственники оказались в Сибири и Дальнем Востоке. И совершенно логично, после того, как они в той стороне оказались, они в результате в 18 году оказались в Харбине на КВЖД, куда стеклась огромная масса русских. И Харбин был, по сути, русский город. И таким и оставался с изданием газет, с огромным количеством русских церквей, институтов, театров и так далее, и так далее. То есть там весь сохранялся быт до 1935 года, абсолютно русский, причем не просто русский, а русский царский.
Сказать огромное спасибо вот этим волнам эмиграции за сохранение культуры.
Да, то есть то, что уже уничтожено было здесь, там оно существовало в совершенно реальных домашних житейских функциях. И после 1935 года, когда Маньчжурию оккупировали японцы, большинство русских поняло, что в общем в рамках этого города оставаться им нельзя, поскольку КВЖД была продана, СССР продал Китаю, и по сути разрушился вот этот мир. И в 1935 году они уехали в Шанхай, куда уехало достаточно большое количество русских. И они стали жить в рамках французской концессии. Организовался такой небольшой как бы городочек в огромном 16-миллионном городе.
Христиан.
Да, но главное, что русских христиан. И потому что христиан разных других конфессий там было полным-полно.
Как раз незадолго до этого владыка Иоанн.
Да, владыка Иоанн приехал туда в 1934 году. Церковь, которая вот располагалась в рамках французской концессии, она строилась с 1932 по 1934 год. И здесь, вокруг церкви, как бы большинство русских и селилось. Потому что это получалось таким образом, что вот вокруг церкви организовывался этот весь русский мир, который все русские пытались сохранить в языке, в быте, в кулинарии, в привычках. Даже выпускались журналы, календари, там, какие-то книги. Ведь, собственно, все уезжали без библиотек. Каким образом сохранить русский язык среди своих же детей, которые в России-то, собственно, не были там в очень маленьком возрасте. Мои, скажем, мать, отец выехали в возрасте 4-6 лет. Они никаким образом о России не могли. Еще и книг не было, и фильмов, ни театров. Уже в рамках Шанхая не было практически ничего. И русская церковь, она стала таким организующим, как бы связующим звеном, который... Главная, основная задача нашего батюшки Иоанна, она была в том, чтобы вот эти русские сохранили это и не потеряли это. И вот такая задача была выполнена. Я считаю, это одно из главных... Одно из главное чудо вот в рамках шанхайской диаспоры, что вот этот мир сохранился. И очень многие русские благодаря этому остались, по сути, русскими. Потому что, ну, вот такая история. А что касается моего крещения, то, естественно, все дети, все венчания происходили в этой церкви. Она была не очень большая. Она была буквально у нас за углом. Это соседняя улица, авеню Жофр. А вот мы жили на Рю Груши. Это такие все названия французские. Вот, и Вертинский, скажем, там же венчались, и детей своих крестили в этой же церкви. Ну, то есть масса огромная, скажем, весь оркестр Лундстрема, он, так сказать, представлял костяк русской диаспоры. Ну, это была задача, не потеряться в этом совершенно мире. И вот то, что Елена Сергеевна правильно сказала, я эту мысль все время провожу, что, в общем, жизнь этих людей была как на острове. Они были островом культуры и жизни, да, в рамках совершенно огромного международного сеттельмента, которым являлся Шанхай.
Надо сказать, что не только сохранили там, но и теперь вернули сюда частичку, потому что теперь русская культура благодаря этому возрождается. Расскажите, пожалуйста, нам, Елена, о дальнейшем пути владыки, о американском периоде.
Да, только до американского у владыки еще был прекрасный европейский путь, где он воздвиг два храма в честь царственных страстотерпцев, память о них, так как они еще не были прославлены. Это храм в Париже, где была его первоначальная кафедра. Храм был очень маленький, очень холодный, в гаражном помещении, но по свидетельствам очевидцев там был удивительный молитвенный дух, и храм был освящен. Владыка прозревал, он тогда уже прозревал, и он писал об этом в своих мемуарах, в своих письмах, что храм, освященный в честь всех святых земли российской просиявших в Париже, это незримая нить к храму к Екатеринбургской Голгофе. А второй храм — это в Брюсселе в честь Ивана Многострадального, также возведенный в честь царя-мученика, где владыка был первым настоятелем в течение 12 лет. Этот храм известен всему миру как место, где были захоронены все, что смог найти следователь Соколов на Ганиной яме в 1919 году, эти частицы были положены в алтарь этого храма. И еще один собор, это огромный собор уже на американской кафедре, которую возглавил владыка в 1962 году, в 1962 году. Это собор всех скорбящих радости. Это самый большой собор на западном побережье Соединенных Штатов. А еще один храм в городе Сиэтле, где и почил владыка в 1966 году, перед иконой Курско-коренной Адигитрии русского рассеяния, перед чудотворной иконой. Это храм, также храм в честь святителя Николая, а посвящен он был царю-мученику. То есть четыре храма воздвиг владыка до прославления царской семьи, а первые проповеди, которые прозвучали уже во всеуслышание, именно как о царе-мученике. Это 29-й год, это 34-й год, цикл его проповедей. Ну, а в дальнейшем, конечно же, он был одним из главных вдохновителей прославления и отца Иоанна Кронштадтского, и блаженной Ксении Петербургской, оптинских старцев. Владыка основал на американском континенте 7 монастырей.
Ну, к сожалению, у нас потихоньку подходит к концу время эфира, и хочется о чем сказать, что, во-первых, на выставке, которая откроется 13 сентября Можно же, можно будет об этом обо всем узнать?
Обо всем можно будет узнать, пообщаться лично.
И даже посмотреть чего-нибудь.
И посмотреть обязательно. 6 коробок архива летят к нам. Завтра мы начинаем монтаж выставки. 6 коробок архива святителя Иоанна Шанхайского.
Значит, 13 сентября после Божественной литургии, которая будет в 9 утра, в 11 открывается выставка в Храме на Крови, а потом...
В 12 часов еще концерт нашей детской капеллы.
Вот 12 часов концерт архиерейской детской капеллы. Марьяна Львовна, мы хотим еще вас с вами пообщаться завтра. Да, увидеть вас в нашей студии, чуть-чуть подробнее расскажем об вот этом китайском периоде. И с вами, Елена, тоже пообщаемся. Я думаю, что наши зрители, кому интересна эта тема, тоже не пропустят наши программы «Есть что сказать», которые выходят в 3 часа каждый будний день по уральскому времени, то есть в 13:00 по московскому времени. А сейчас уже у нас закончилось время. Смотрите «Союз».